Это программа о музыке, кино, ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Сегодня мы пойдем в анатомический кинотеатр и препарируем музыку классического триллера «Север через северо-запад», 1959 год, режиссер Альфред Хичкок, композитор Бернард Херман. Это история благополучного босса рекламной фирмы, который попадает в игру между шпионами и ЦРУ. А это самый первый музыкальный фрагмент фильма. Херман уже работал с Хичкоком и знает, что нужно мастеру. И сразу преследование. Фанданго на две четверти, акцент на каждой доле, замысловатый танец героя с миром. Исследование и раздвоение. Все по-хичкоковски и по-хермановски. Но в отличие от человека, который слишком много знал, или неприятностей с Гарри, «Север через северо-запад» снят на студии Metro Goldwyn Mayer, которая прославилась музыкальными комедиями и городскими фильмами. Херман и Хичкок лавируют между своей задачей и вкусами начальства. Начальству нужна была уличная музыка в стиле Гершвина. Херману, ненавидевшему джаз, она была не нужна. Хичкоку было главное заманить героя на деловую встречу в отель «Плаза». Херман пролавировал с героем на машине по улицам, и мы попадаем в лукавый музыкальный холл отеля. Встреча в холле отеля. А в фильме эта песенка Джимми МакХью, не Хермана, звучит несколько секунд всего. Права на нехермановскую музыку принадлежали MGM, так что цитировать ее было дешево. А цитировать что-нибудь все равно приходилось. И не только как реальную музыку в отеле, или музыку по радио, или насвистывание в ванной, но еще и со смыслом, что мы услышим позже. Что герой, которого зовут Роджер Торнхилл, получает записку на имя какого-то Каплана. Его явно принимают не за того. И не успел Торнхилл это осознать, как его похищают в машине и везут куда-то за город. Thank you. Здесь уже в теме дома, пока дома ложного, Бернард Херман разворачивается в привычном своем мрачном величии. Вырванность Торнхилла из суетливой, но родной жизни и работы, вырастающий перед ним неизвестный дом. Торнхилла там будут называть капланом, при этом хозяин представится Таунсендом. Торнхилла посадят в библиотеке, нагрузят виски и отпустят домой, за рулем. Опять фанданго. Фанданго в мелькании горной, извилистой, темной, ночной дороги, уворачивание абсолютно пьяного Таунсенда от огней и препятствий. Это уникальный случай беспредельного сочувствия пьяному водителю. И опять двойственность. Убивают-то шпионы какого-то каплана, а погибнуть может Таунсенд, который для зрителей полное второе «я». Таунсенд уворачивается от велосипедиста и, слава богу, хоть и сталкивается с полицейской машиной, попадает в полицию, но остается жив. Ничего не соображает, но наутро он с полицейскими снова там, где его держали шпионы. Та же тема, но будто прокручивается ускоренно, прокручивается назад и как сквозь какое-то тусклое стекло. Никакого того Таунсенда нет, а настоящий уехал вон. Все двоится. Та же музыка, что и накануне, но действительно, как сквозь туман. We'll be right back. И так расстановка состоялась, завязка произошла. Ну что ж теперь делать? Надо ехать в ООН. Торнхилл разыскивает настоящего Таунсенда. Музыка увидена по-другому, как и план. Она сверху. Таунсенд появляется перед Торнхиллом, но только Торнхилл пытается показать ему фотографию самозванца, найденную в номере Каплана, не вникайте, как Таунсенд падает ему на руки с ножом в спине. И опять бегство. Французский критик Жан-Пьер Эжен, написавший книгу о музыке в фильмах Хичкока, в главе «О севере через северо-запад» все время настаивает, что бегство одно и то же музыкально. Оно и двойственно, потому что Торнхилл двойственен. Но в сцене с ножом тут подключается какая-то, опять же, двойная армия композитора. Медные и деревянные духовые двумя колоннами идут параллельно. Мы вскакиваем в поезд вместе с Таунсендом и встречаем вместе с ним Еву Кендалл, которая оказывается потом двойным агентом. Это чужая музыка. Написал ее Андре Превен, и она была уже в другом фильме, тоже чужом. Фильм этот «Designing Woman», а вещь называется «Показ мод». С вами выясняли, что это дешево, не надо было платить за права, принадлежавшие киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Но смысл остается, и смысл в другом. Поезд – одно из любимых мест Хичкока. Леди исчезает, 39 ступеней, незнакомцы в поезде. Показ мод, шоу в чужих одеждах. В вагоне-ресторане и Торнхилл, и Ева Кендалл под совершенно чужими именами, но почти откровенны. Почему я должна верить, что вы не убийца? Потому что я не убийца. А музыка Хермана здесь появится. Лирическая интерлюдия после фильма так и стала называться. Песня из фильма «Север через северо-запад». Thank you. Херман еще эту интерлюдию разорвет, прибавит тревоги, потому что при намечающемся романе, естественно, никто не отменял интриги триллера. И не забудем, что Ева – двойной агент. Ева отправляет Торнхилла на встречу с Капланом, которому якобы позвонила. И встреча эта должна произойти среди кукурузных полей на остановке междугороднего автобуса. Торнхилл один ждет Каплана. Вместо Каплана появляется аэроплан. Это кукурузник, который должен опылять поля, но стреляет в Каплана, в Торнхилла. Торнхилла явно пытаются убить, спасения нет. Торнхилл убегает по полям. «Север через северо-запад». Фильм Альфреда Хичкока, 1959 год. Композитор Бернард Херман. Торнхилл, артист Кэри Грант, бежит от самолета по кукурузному полю. Утяжеленная тема Торнхилла, все тоже фанданго, но, слава тебе, Господи, самолет разбивается, продолжается двойное расследование и двойное преследование. Торнхилл теперь хочет выяснить, кто же такая его подлая подруга Ева, актриса Ева Мария Сент, которая так его подставила, да и кто все-таки эти шпионы. Так он попадает за ними, за всеми, на аукцион. Два протяжных сигнала кларнета, и Торнхилл, которого опять хотят убить, решает выбраться, устроив на торгах хулиганство. Это все та же тема, но каким-то хитрым пробегом. Хичкока. Спектакль всегда суд, аукцион, то есть скопление народа, где опаснее всего, но откуда можно спастись? Хотя бы путем попадания в полицию. Оттуда из полиции его вызвали профессор, напоминающий Алена Даллеса. Еще одна вариация все той же темы. А тем временем знаменитое объяснение в аэропорту всей шпионской интриги. Знаменито оно тем, что мы его не слышим из-за шума двигателей. Но вы уже давно поняли, что здесь интрига не значит ровным счетом ничего. Херман идет за Торнхиллом и идет к шпионам. И тут все темы проясняются и лишаются той двойственности, которая была в начале. События, еще одно столкновение с музыкой шпионов, которые теперь в их настоящем доме. И в этом доме произойдут все проясняющие и дух захватывающие противостояния. Бернард Херман сам создавал мир Хичкока, но он и унаследовал хичкоковский музыкальный устрашающий дом от довоенных музыкантов, например, Ваксмана, который писал музыку к Ребекке. Thank you. развязка наступает, как всегда у Хичкока, в каком-нибудь символическом месте для этой страны. Север Америки и скальные изваяния отцов-основателей штатов. Хилл и Ева, а также и убийцы, конечно, карабкаются по лицам, сидят на ушах президентов и ковыряются у них в носу. Ну, все это страшно и очень всерьез. Музыка у Бернарда Хермана очень пространственная, и теперь она нарочито запутывается в темах. Херман то растягивает, то сжимает время и пространство. Все замрет в кульминационный момент, когда Ева повиснет на руке Торнхилла. Повисает на руке Торнхилла, но если мы думаем, что все еще она повисает под президентами и над пропастью, нет, это уже верхняя полка купе. Поезд со счастливыми героями въезжает в тоннель под романтическую тему. Недвусмысленный издевательско-фрейдистский финал.
Вы слушаете программу «Саундтрек. Музыка. Кино». Николай Котов, звукорежиссер. И мы с вами слушаем действительно кинематографическую музыку. Да еще какую. Это «Синий бархат» Дэвида Линча и оригинальная музыка Анджело Бадаламенти. Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти – старые подельники во всевозможных мистификациях. Все, я думаю, помнят, как они держали мир в напряжении, заставляя витать по мистическим и подсознательным закоулкам «Твин Пикс». Сначала сериала, а потом посулили разрешение загадки в новом фильме. И циничная публика Каннского фестиваля дрожала от нетерпения, мечтая первой узнать, кто убил Лору Палмер и что все-таки стряслось с агентом Купером.
USA!
Благом милом коротке Кайл МакЛахлан до Твин Пикс стал Джеффри. Парнем Джеффри в синем бархате. Парнем с бутылкой Хайнекена. Синий бархат на титрах был. И голубое до омерзения небо. Небо с такой стандартной американской живописи из подростковой лирической комедии в первых кадрах. Райский сад. Семейная идиллия в доме Джеффри. Хитрые Линчи Бадаламенти ломают идиллию детективным сюжетом. Джеффри находит отрезанное ухо, покрытое муравьями. С первых этих ушных кадров и даже еще раньше, с того, как просто хватает удар отца Джеффри, и собака как-то странно начинает пить воду из оброненного шланга, мы чувствуем, что происходит явно что-то нехорошее. Анджело Бадаламенти хорошо умеет показывать все нехорошее в своей музыке. Но все внешне нехорошее, то есть детективный сюжет, можно изложить очень кратко. Про ухо вы уже узнали, и оно попадает полиции, Джеффри отнес. Дочь детектива Уильямса Сэнди вводит парня в курс дела. Он начинает следить за некой певицей, Дороти. Там выясняется, что некий Фред, извращенный садист, он как раз и вымогает что-то у ее мужа. У мужа отрезали ухо, да еще этот Фред держит в заложниках маленького сына Дороти. А в истории еще замешан прогнивший детектив, напарник отца Сэнди. В общем, основа для любого фильма, и рядового, и такого, как «Синий бархат». Здесь интересно другое. «Синий бархат» — это кусочек материи, который, как фетишист, Фред носит с собой и всем еще сует под нос. «Синий бархат» — это платье Дороти. Это и песня, которую она споет в клубе. She заказывал «Синий бархат» другому автору. Потом все же Бадаламенти написал песню сам, а сыграла Дороти и спела Изабелла Росселлини. Дороти Изабелла Росселлини дает нам понять, что фильм о тайнах рождающейся любви. Тайны любви – эта тема появляется много раз в фильме. Можно даже сказать, что, конечно, не «Синий бархат», а «Тайны любви» – это несущая тема фильма. Джеффри, у которого начинается чудесный светлый роман «Сэнди», попадает не столько в жуткую детективную историю, сколько в глубины собственного зазеркалья. Дороти и сама на той стороне зеркала. Она попадает туда случайно и жестоко, но органично там существует. Но кто уж подлинный абориген той стороны зеркального стекла, зоны из Орфея, это Фрэнк. Фрэнк — это какой-то чудовищный персонаж с вечным ингалятором, то в руках, то шумно вдыхающий через ингалятор воздух. Что там у него в ингаляторе? Уж точно не средство от астмы. Джеффри, который несколько раз, ну вот первый раз еще прячется в шкафу в квартире Дороти, наблюдает, что требует Фрэнк от певицы. Как подросток, так и не получивший мужскую силу, он хнычет, требует и жестоко избивает. В какой-то момент сам Джеффри, поддавшись и поддаваясь болезни Дороти, становится жестоким, и жестоким с удовольствием, когда без этого ему не получить своего первого сексуального опыта. Он открывает себе Фрэнка, свою темную сторону. Фрэнк и Джеффри. Одна сторона зеркала, другая сторона зеркала. Фрэнк чувствует в Джеффри темную сторону. Когда первый раз встречает его, когда встречает второй, его пытаются выдать за соседа. Это Дороти пытается выдать Джеффри за своего соседа. Но сосед и тот же парень, который притворно приходил морить паразитов и насекомых на кухне, это одно и то же лицо. «Славный мальчик», — говорит Фрэнк. «Славный». И в этом определении устами Фрэнка говорится очень многое. Этот Фрэнк все разрастается внутри Джеффри, становится все опаснее и опаснее. Он раскрашивает Джеффри, он бьет его, он над ним издевается, но также издевается над Джеффри и приятель Сэнди, естественно, американский футболист. Страшное испытание – это не только разбитый нос, и не столько разбитый нос, сколько появление абсолютно обнаженной, несчастной и избитой Дороти перед самым домом Джеффри. Перед этим испытанием отступают американские футболисты. Сэнди пугается, но и ей через многое надо пройти к тайнам любви. Опять появляются тайны любви, но они здесь преображаются, потому что уже наступает то главное, то глубокое, что образуется, несмотря ни на что, несмотря на все испытания между Сэнди и Джеффри. «Бархат» — это очень камерный фильм, если мы сравним его с многофигурными «Твин Пикс» и даже в чем-то с «Диким сердцем» или с «Малхолланд Драйв», с другими фильмами Линча. Это пока еще прикидка, пока еще внутренний набросок того, что происходит в жизни героев. Сэнди и Джеффри. Когда становится женщина и так далее, когда мы все думаем, или когда наступает глубочайшее понимание, когда наступает осознание своей ответственности и перед самой собой, и перед тем, кого любишь, и перед жизнью, когда наступает и прощение, и когда ярость и кокетство уступают место чему-то гораздо более важному. Через это прошли, может быть, идеалистически и идеально Сэнди и Джеффри у Дэвида Линча. Совершенно качественно по-другому мы попадаем на обыкновенные школьные танцы. Keep us so near.
while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you write, I memorize every line. And I kiss the name that you sign. Darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. I memorize every line. And I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart.
Это любовные письма. Любовные письма могут появиться только в настоящей любви. Такая странная сентенция, но даже самые простые слова «я тебя люблю, Сэнди», «я тебя люблю, Джеффри» звучат через все те испытания, которые им пришлось пережить, через все мрачные зазеркальные сны звучат совершенно по-другому, звучат тоже странными сентенциями. Детективная история имеет свое разрешение. Конечно, Джеффри отправился уже снабженный видеокамерой, отправился следить за квартирой Дороти. Он попадает туда, находит там два трупа. Нехорошего полицейского и хорошего, но, увы, покойного и никому не нужного мужа Дороти. Прячется в том же самом шкафу с реечками, но успевает при этом сообразить, что нужно из кармана нехорошего полицейского вытащить очень хороший полицейский револьвер. Естественно, по рации он успеет переговорить с детективом Уильямсом, отцом Сэнди, объявить ему, где он находится, и вызвать помощь. Далее наступает сближение зазеркалья и этой стороны зеркала. И это очень видно сквозь реечки шкафа, потому что Фрэнк замечает и просто знает, где прячется Джеффри. И вдыхая свою какую-то дрянь из ингалятора, он все приближается, приближается и приближается. И вот когда открываются створки шкафа, то тогда Джеффри стреляет в свою темную сторону, в свое зазеркалье. Появляется Сэнди в самую нужную минуту, появляется ее отец, детектив Уильямс. Все, Джеффри, все кончено. простые фразы конца любого детектива. Но здесь, естественно, ведь совсем другое происходит. Здесь происходит то, что Кайл МакЛахлан и его герой получают избавление, получают первый опыт. И он выходит в нормальную, чистую, чудесную любовь. То, чего не случается со следующим героем Кайла МакЛахлана, уже не по-детски наивным детективом, который в самый нужный момент испытывает нужду пойти куда-нибудь и избавиться от последствий пива Хайнекен, а с профессиональным, великим детективом, агентом Купером, не случается того избавления. И так и не раскроют потом в Твин Пикс. Никто, ни Купер, ни другие герои, ни даже таинственный Боб не раскроют тайн любви. А в «Синем бархате» пока все раскрывается. Все тайны любви.